Глава 7. Что вы делаете, доктор? 1.
Вы бы не могли сейчас подъехать в 30-ю клинику?
Куда?
Это на проспекте Победы, сразу за сквером имени Беллы Кнаух.
Тиран, не скрываясь, сказала Регина. Тиран, согласился Ник.
А вас, господин Зоммерфельд, я бы попросил,
заявил Тиран, забыв, впрочем, уточнить, о чем бы он попросил господина Зоммерфельда.
В отношении вас я добрее материнских рук. Гуляйте с сыном, наслаждайтесь жизнью. Я вас не приглашаю. Мне вполне хватит доктора Ван Фрассен.
Его голова в сфере коммуникатора вдруг завертелась юлой. Сбой связи, подумала Регина. Смешно. Очень смешно, горя оно ядерным огнем. Еще минуту назад все было лучше лучшего. Артур вовремя сказал «я хочу», и они свернули в южную часть парка, угодив прямиком на ретро-гуляние. Над прудом играл духовой оркестр. Сияла медь инструментов, музыканты надували хомячьи щеки. Торговали леденцами на палочках и сахарной ватой. Желающие катались в конных экипажах. Никого в современной одежде. На входе каждому выдавали микроиллюзатор, который следовало носить в кармане. Голограммы старинных костюмов превращали ларгитостов в собственных пращуров. Чопорных, важных. К услугам эстетов, презирающих иллюзии, был целый гардероб. Ник, щеголь этакий, взял на прокат фрак, черный, как ласточкин хвост, млечно-белый жилет и брюки со штрипками. Артур сперва растерялся, затем тоже потребовал фрак, но его уговорили на курточку с золотыми пуговицами, штаны до колен, чулки, башмаки с пряжками. Мальчик недоверчиво разглядывал свое отражение в зеркале и вдруг громко рассмеялся. И оба мужчины зааплодировали, когда к ним из дамской комнаты вышла Регина. Роба с длинным шлейфом, кружевной чепец, шляпка с цветами. Овации скрасили госпоже Ван Фрассен неудобство, доставляемое тесным корсетом. Она не знала, что через полчаса никакие аплодисменты не скрасят ее раздражение от тирана, хоть весь парк захлопает в ладоши. «Кто?» — спросил Ник, когда тиран прекратил вертеться.
«Кауфман. Утром доставлен на Ларгитос, скорым спецом».
«Что с ним?» «Отчет экспедиции Кауфмана», — вспомнила Регина слова комментатора. И эхом голос большой шишки, который она слышала на шадруване в день ее триумфального возвращения от Шаха. «Мы уже связались с третьей исследовательской группой. Кауфман обещал пробить ситуацию по своим каналам».
«Повздорил с носильщиком. Сколько раз я его предупреждал».
«Что с ним?»
«Нож в бок, камнем по затылку. Задета печень, черепно-мозговая травма. К счастью, его вовремя поместили в реанимокапсулу. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи дают гарантии».
«Мозг поврежден?» — вмешалась Регина. Мимо проскакали всадники, в кирасах, в сверкающих касках. Каждый второй держал в седле визжащую девицу. Каждый первый завидовал, шумно, не стесняясь в выражениях. Замыкал кавалькаду бравый усач. И он, и его жеребец вымахали такими гигантами, что это уже было просто неприлично. Впрочем, девица в седле усача была им под стать. Пышная грудь тряслась в такт скачки, вызывая у зевак обильное слюнотечение. Опомнившись, зеваки провожали кирасиров радостными воплями.
«Сотрясение. В остальном вроде бы без последствий».
«Черепно-мозговые не мой профиль. Вашему Кауфману нужен нейрохирург».
«Есть у него нейрохирург. Все у него есть, говорю же, без последствий, если не считать того, что он постоянно разговаривает с вами, доктор Ван Фрассен».
«Со мной?»
«Приезжайте, сами увидите. 30-я, сквер Беллы Кнаух».
И тиран отключился. «Я отвезу тебя». Ник виновато тронул ее за плечо. «Не надо, развлекай Артура». Лишь сейчас она сообразила, что в течение всего разговора Артур молчал, привстав на цыпочки, зажмурившись, сосредоточенный как пилот при прохождении пояса астероидов. Мальчик раскачивался из стороны в сторону. Со странной, но очевидной периодичностью он подносил палец к губам, словно призывал взрослых молчать, и, опустив руку, продолжал качаться. Не человек, метроном. Регина чуяла, что это скоро пройдет, и все равно нервничала. «А ты?» «Я переоденусь, заброшу Фриду домой и в клинику». Услышав слово «домой», рыжая коза зашипела по-змеиному. Не будь вокруг столько народу, доктор Ван Фрассен и сама бы зашипела. Подмывала отнестись к вызову тирана примерно так же, как Фрида, к агрессору на выставке. Увы, женщина была более стеснена в поступках и действиях, чем ее химера. Тиран встретил ее у памятника Белли Кнаух.
«Побоялся, что вы не найдете клинику».
Он выглядел измотанным, как стайер в конце дистанции. Даже выправка поблекла.
«Идемте, я вас провожу». «Что вы смотрите? Ну да, памятник».
Регина вздохнула. «Дедушка Фриц хотел сделать меня второй Кнаух. Мечтал о военной карьере. Ничего не вышло. Если, конечно, не считать работы с вами».
«Герои умирают рано», —
буркнул бесчувственный тиран.
«А мы с вами еще поработаем. Зачем мне ваш памятник? Пошли, что ли, тут рядом».
Она действительно не нашла бы клинику, хотя бы потому, что на 30-й, если верить тирану клиники, не было никаких опознавательных знаков. Ни таблички на стене, ни инфошара под крыльцом. Скучный дом в 5 этажей, старомодный ветеран. Холл пустовал. Не смущаясь этим, тиран провел Регину к лифту. Вместо ожидаемого подъема кабинка поехала вниз. Регина не знала, как глубоко они спустились. Судя по времени движения, не очень.
«Вы сказали, Кауфман говорит со мной».
«Не спешите», — прервал ее тиран. «Сейчас вы все поймете».
Пройдя по коридору, он толкнул дверь, 6-ю от лифта. Кабинет, куда они попали, ничем не отличался от любого другого. Активировав голосферу, тиран взял аккорд на сенсорной панели. В сфере возникла палата, обычная больничная палата. На кровати, одет в смешную пижаму, спал мужчина. Видимо, тот самый Кауфман. Бритую голову его украшали пятна наногеля. От диагност-центра к Кауфману тянулась грива. Сотни тонких, как волос, проводков. Они ежесекундно меняли цвет. Казалось, человека подсоединили к радуге. Тиран взял второй аккорд. Изображение мигнуло и понеслось назад. Кауфман был неподвижен. Перемотка угадывалась лишь по ускорившемуся миганию гривы. «Запись», — поняла Регина. «Ага, вот и звук».
«И все же они звери»,
— не открывая глаз, сказал Кауфман.
«Понимаешь, Ри, животные. Зря ты со мной споришь. Производя энергию, они уходят в галлюцинации, как наркоманы. Знаешь, почему это называется срыв шелухи? Все человеческое у энергетов внешнее, как шелуха, а под ней зверь».
Лицо его вдруг исказилось страхом.
«Ничего».
На шее Кауфмана дернулся хрящеватый кадык.
«Ничего, все в порядке». «И вот так все время», — прокомментировал тиран. «Иногда он называет вас Ри, иногда Региной. Пару раз он даже обращался к вашему отцу, адмиралу Ван Фрассену, правда, величая его фрегат-капитаном. Что скажете?»
Регина подалась вперед, разглядывая больного. «Почему вы зовете его Кауфманом?» — спросила она. — Это же Гофер, Рауль Гофер, старший брат инспектора Линды Рюйсдал.
— Узнали. Это хорошо. Вы правы. Перед нами Рауль Гофер, он же Бернард Кауфман, руководитель 3-й экспедиционной группы на Шадру-Ване. Не волнуйтесь, я вам все объясню. Надеюсь, вы понимаете, что инспектор Рюйсдал ни о чем не должна знать.
2.
«Он же архитектор»,
— беспомощно сказала Регина, в 3-й раз за 5 минут.
«Архитектор», —
согласился тиран.
«Посредственный, надо сказать. Зато администратор хоть куда. Любую экспедицию организует в лучшем виде, с кем хочешь договориться. С шадруванцами, с кимчугинами, с голодными людоедами. Коммуникабельность — высший класс. Удивляюсь, как он на нож напоролся».
«Зачем вы дали ему псевдоним?»
«По документам, Рауль Гофер сейчас строит рабочий поселок на Титрязи-4, в отличие от Бернарда Кауфмана, который руководит группой на необитаемом, не представляющем особой ценности, Шадру-Ване, который, в свою очередь, числится в планетарных каталогах совсем под другим названием. Вы понимаете, почему?»
«Нет».
«Тогда просто примите на веру, так надо».
«Мне вы тоже дадите псевдоним?» — тиран подмигнул.
«Нет проблем. Хотите стать Леопольдиной Гетц?»
Регина поиграла с сенсорами.
«И все же они звери», —
повторил Кауфман Гофер.
«Понимаешь, Ри, животные. Зря ты со мной споришь. Производя энергию...»
Выставленный на паузу, с открытым ртом, Рауль выглядел смешно. Клоун в пижаме. «Значит, администратор. За что тебя пырнули в печень, администратор? Ты назвал шадруванцев животными. За такое и впрямь могут прирезать. Нет, они не энергеты, а значит, для тебя аборигены — настоящие люди. Дикари, но люди. Что-то раздражало доктора ван Фрассен. Она никак не могла понять, что. И, наконец, сообразила. Одеколон тирана. Таким же пользовался дедушка Фриц.
«Что он вам доказывает?» — спросил тиран. «Я в курсе, вы с ним вместе были заложниками на Терафиме. Это как-то связано?»
«Нет, это из более раннего периода».
«Правда?»
Тиран заинтересовался, придвинулся ближе. Чувствовалось, что он не рассчитывал на быстрое решение проблемы.
«Вы были дружны с Кауфманом? Простите, с Гофером?»
«Дружны? Вряд ли. Я хорошо помню этот эпизод. Мы смотрели турнир по силовому троеборью. В перерыве пошли в буфет. Там Рауль сказал, что энергеты не люди, не настоящие люди. В частности, потому что у них срывают шелуху. Я обиделась. У менталов...» Тиран кивнул.
«Я понимаю, продолжайте».
«Мы повздорили. Я чуть не атаковала его телепатически. Мне было 12 лет. К счастью, я была под нейрамом. Похоже, Рауль сильно испугался. Этот страх остался в его памяти навсегда. Сейчас, после травмы, он прокручивает его раз за разом. Спорит со мной, доказывает. Я не знаю, почему так произошло. Должно быть, он о чем-то спорил с носильщиком перед тем, как тот напал на Рауля. Два спора, две атаки, два страха. Это каким-то образом наложилось».
«Вы можете его вылечить?»
«От резонанса? Да. Надо сделать давнюю энграмму блеклой. Полной ампутации не требуется, это только повредит. Снять яркость, сгладить стресс-пики, увести в глубину. Поработать с мужичковой миндалиной – это несложная процедура. Вот если страх перерос в фобию...»
«Вы гарантируете успех?»
«Я должна осмотреть больного. Учтите, печень и дырка в черепе...»
«Не по вашей части, успокойтесь. Его черепом занимаются другие врачи».
«Я могу увидеться с Раулем? Он контактен?»
«Вполне. Он разговаривает с врачами, дважды общался со мной. Но длительные беседы ему противопоказаны. И еще во время разговора он без видимой причины опять начинает доказывать вам...»
Тиран осекся, закончив после долгой паузы.
«Доказывать свою позицию. Есть вы в палате, нет вас, неважно. Надеюсь, вы не таите обиду на него».
«После стольких лет? За кого вы меня принимаете?»
«Но почему он говорит не только с вами, но и с вашим отцом? Вы что-то скрываете от меня?»
«Вы помешались на секретности. Мой отец пришел в буфет на пике конфликта, и мы сделали вид, что ничего не произошло». «Вот эти слова...» Регина быстро нашла нужный фрагмент.
«Ничего, ничего, все в порядке».
«Адресованы моему отцу. На тот момент фрегат-капитану. Надеюсь, это не послужит причиной отставки адмирала ван Фрассен».
«Мы дадим ему орден»,
— пошутил тиран и развел руками, соглашаясь, что шутка не очень.
«Хотите осмотреть пациента?»
«Больного», — поправила Регина. «Я еще не дала согласия на операцию».